Сократ-младший. «Как ты говоришь, чужеземец? Пусть ответом послужит тебе само рассуждение». Сократ-младший. «Ты прекрасно сказал, чужеземец. Все, что мы производим и приобретаем, служит нам либо для созидания чего-либо, либо для защиты от страданий. А из того, что защищает нас от страданий, одни вещи служат противоядиями, божественными и человеческими, другие – средствами защиты. Из последних же одни – это военное оружие, другие – охранные средства. А из охранных средств одни – это укрытие, другие же – средства защиты от холода и жары. Из этих средств одни – это кровли домов, другие – различные покровы. Из покровов одни – это ковры, другие – накидки. Из накидок же одни – цельные, другие состоят из чистых. Из этих последних одни сшитые, другие же связаны и держатся без швов. А из этих не сшитых накидок одни делаются из растительных нитей, другие же из волос. Те, что сделаны из волос, одни скреплены водой и землей, другие же связаны между собой. Так не защитным ли средством и покровом, созданным путем такого взаимного переплетения, дали мы имя одежды? А искусство, которое преимущественно печется об одежде, не назвать ли нам портняжным ремеслом, подобно тому, как мы раньше искусство, пекущееся о государствах, назвали государственным? И мы можем сказать, что ткацкое искусство, поскольку оно составляет наибольшую часть портняжного ремесла, ничем от него не отличается, кроме как именем, точно так же, как искусство царствовать, ничем иным не отличается от искусства государственного правления. Сократ-младший. «Совершенно верно, чужеземец». Сообразим же после этого, что искусство тканья одежды, названное таким образом, кто-нибудь мог бы счесть достаточно ясно определенным, не сумев понять, что оно еще не отделено от очень близких ему искусств, хотя от других родственных искусств и отграничено. Сократ-младший. От каких это родственных? Чужеземец, кажется, ты не уследил за сказанным. Видно, надо теперь идти назад от конца. Ведь если тебе понятно, что это такое родственное искусство, то смотри, от нашего искусства мы сейчас только отделили искусство составлять ковры, те, которыми укрываются, и те, что подстилают. Сократ-младший, понимаю. Чужеземец. Мы отделили также все ремесла по льну и жгутам и прочим растительным, как мы их назвали в рассуждении, нитям. Отделили и валяльное искусство, и стачивание с помощью шитья и швов. Сюда преимущественно относится сапожное мастерство. Сократ-младший, безусловно. Чужеземец. Далее мы отделили всевозможную работу по цельным накидкам, то есть кожевенное искусство, затем кровельное искусство, применяемое в домостроительстве, в плотничьем ремесле в целом и во всех искусствах, занятых предохранением от проникновения влаги. Отделили также искусство оград, защищающих от воров и насильников, как занимающиеся изготовлением защитных средств и укреплением ворот и дверей, а также все прочее, что представляет собой часть искусства «скреплять гвоздями». Далее мы отсекли и искусство вооружения, часть огромного и разнообразного мастерства по сооружению защитных приспособлений. В самом же начале мы отделили целиком магическое искусство, занимающееся лекарствами, и оставили, как нам показалось верным, искомое, то, что уберегает от стужи, изготовляет шерстяные накидки и носит наименование ткацкого искусства. Сократ-младший: «Выходит так, чужеземец, но это, мой мальчик, еще не конец. Ведь в начале изготовления одежды делается нечто прямо противоположное тканью». Сократ-младший: «Как так?» Чужеземец: «Дело тканья – некое переплетение». Сократ-младший: «Да». Чужеземец: «Существует также и распускание того, что было соединено и сплетено». Сократ-младший: «Какое распускание?» Чужеземец: «Это дело чесального искусства. Ведь не посмеем же мы назвать ткацкое искусство чесальным, а чесальное ткацким». Сократ-младший: «Ни в коем случае». Чужеземец: «И также, если кто назовет ткачеством изготовление утка и основы, ведь он даст ему необычное и ложное наименование». Сократ-младший: «Как же иначе?» Чужеземец: «А валяльное и портняжное искусство в целом мы что же будем считать не уходом или заботой об одежде, а назовем все это ткачеством?» Сократ-младший: «Ни в коем случае». Чужеземец: «Однако все они станут оспаривать уход за одеждой и ее изготовление у ткацкого мастерства, оставляя за ним большую долю, но и себе уделяя немалую часть». Сократ-младший: «Конечно». Чужеземец: «Да вдобавок надо думать, и искусство, с помощью которых изготовляются ткацкие орудия, вообразят себя причинами появления на свет всякой ткани». Сократ-младший: «Несомненно». Чужеземец: «Так будет ли наше объяснение ткацкого искусства в отношении той части, которую мы выделили, полным и определенным, если мы допустим, что из всех видов ухода за шерстью это наиболее прекрасный и великий вид? Или же мы выскажем таким образом нечто истинное, однако малопонятное и незавершенное, пока мы не отделили от тканья все эти искусства?» Сократ-младший: «Да, это так». Чужеземец: «Что ж, не сделать ли нам того, о чем мы говорим, чтобы наше рассуждение шло по порядку?» Сократ-младший: «Почему бы этого и не сделать?» Чужеземец: «Итак, во всем том, что делается, различим прежде всего два искусства». Сократ-младший: «Какие же?» Чужеземец: «Одно из них – вспомогательная причина созидания, другое – причина как таковая». Сократ-младший: «Как это?» Чужеземец: «Все искусства, создающие не само изделие, но орудие для тех, кто его производит, орудие, без которых никогда не была бы выполнена задача любого из искусств, носят название вспомогательных причин, те же искусства, которые производят само изделие, причин как таковых». Сократ-младший: «Это имеет под собой основание». Чужеземец: «Согласно этому, мы назовем все искусства, изготовляющие веретено, челноки и прочие орудия для производства одежд, вспомогательными причинами. Те же искусства, что заботятся о самих изделиях и их производят, причинами как таковыми». Сократ-младший: «Совершенно верно». Чужеземец: «А из причин, как таковых, искусство стирки, портняжное дело и прочие виды ухода за одеждой, которые все принадлежат к обширному искусству украшения, прилично выделить в отдельную часть, назвав все вместе валяльным искусством». Сократ-младший: «Прекрасно». Чужеземец: «Да и чесальное, и придильное искусство, а также все остальные части производства одежды, как мы их назвали, составляют одно искусство, которое люди называют шерстопридильным». Сократ-младший: «Да, не иначе». Чужеземец: «Шерстопридильное же искусство пусть будет рассечено надвое. Причем каждый раздел одновременно будет составлять часть двух искусств. Сократ-младший, как это? Чужеземец. Чесальное искусство и половина искусства пользования челноком, поскольку они разделяют то, что сплетено вместе, некоторым образом относятся, чтобы назвать это одним словом, к самому шерстопредельному искусству. Но, кроме того, есть еще два больших искусства, распространяющихся на все. Это искусство соединения и искусство разделения. Сократ-младший. Да. Примечание. Платон не случайно сравнивает здесь искусство разделения и соединения с шерстопредельным искусством и ткачеством вообще. Этот образ он использовал и в других диалогах. Парменид, Софист, Федон, том 2. Конец примечания. Чужеземец. К искусству разделения относятся чесальное искусство и все то, что было сейчас упомянуто. Ведь все эти названия произошли от разделения шерстяных нитей и основы, но челнок делает это по одному, руки же по другому. Сократ-младший, безусловно, так. Чужеземец. Теперь снова возьмем вместе часть соединительного искусства и относящуюся к нему часть искусства шерстопредельного. Все то, что относилось здесь к разделительному искусству, оставим в покое, а шерстопредельное искусство снова разделим на разделительную и соединительную части. Сократ-младший. Пусть будет разделено. Чужеземец. Но соединительную часть совместно с шерстопредельной тебе снова надо разделить. Сократ. Если мы хотим достаточно точно постичь ткацкое искусство. Сократ-младший. Значит, надо это сделать, чужеземец. Да, надо. И мы скажем, что в этом случае одна часть соединительного искусства – сучение, другая же – плетение. Сократ-младший. «Понял, понял. Мне кажется, говоря о сучении, ты имеешь в виду работу по основе, чужеземец. Не только ее, но и работу с утком. Или мы можем сказать, что она делается без сучения». Сократ-младший. «Ни в коем случае, чужеземец. Итак, тебе следует разграничить то и другое. Возможно, это разграничение тебе пригодится». Сократ-младший. «Каким образом?» Чужеземец. «А вот каким. Из творения чесального искусства то, что вытягивается в длину, а также обладает и шириной, мы ведь называем пучком». Сократ-младший. «Да». Чужеземец. «А свитый веретеном и ставший прочной пряжи, этот пучок оказывается, скажешь ты, основой. Искусство же, вытягивающее основу, ты назовешь искусством ее приготовлять». Сократ-младший. «Правильно, чужеземец. Все то, что допускает мягкую пряжу и вплетенное в основу, позволяет мягко начесывать ворс, мы называем утком, и предназначенное для этого мастерство искусством прясть уток». Сократ-младший. «Совершенно верно, чужеземец. И вот, следовательно, та часть ткацкого искусства, которую мы, предположительно, выделили, ясна теперь, как кажется, всякому. Ибо когда соединительная часть шерстопредельного искусства путем переплетения основы и утка создает плетение и получается цельно плетеное шерстяное платье, то искусство, направленное на это, мы называем ткацким». Сократ-младший. «Совершенно верно, чужеземец. Пусть будет так. Но почему мы тотчас же не ответили, что искусство плетения утка и основы и есть то, что мы называем ткацким искусством, а ходили вокруг да около, давая много лишних определений?» Сократ-младший. «Но мне, чужеземец, ничего из сказанного не показалось лишним». чужеземец. Ничего удивительного, но скоро, мой милый, тебе это, быть может, покажется. И чтобы предотвратить этот недуг, который может часто впоследствии возникать, ничего странного в этом нет. Выслушай слово, близко касающееся всех таких случаев. Сократ-младший, говори, говори. Чужеземец, давай же сначала рассмотрим все виды излишества и недостатка, чтобы на достаточном основании хвалить либо порицать то, что в подобных беседах говорится слишком длинно или, наоборот, слишком кратко. Сократ-младший, надо так сделать. Чужеземец, ну, коль скоро об этих самых вещах зайдет у нас речь, она будет, думается мне, правильной. Сократ-младший, о каких вещах? Чужеземец, о длиннотах и о краткости, и о всяком излишестве и недостатке. Существует же для этого искусство измерения. Сократ-младший, да. Чужеземец, разделим его на две части, ведь это нужно для той цели, достичь которой мы сейчас торопимся. Сократ-младший, скажи, пожалуйста, какое же здесь будет деление? Чужеземец, а вот какое. Одна часть – это взаимоотношение великого и малого, другая – необходимая сущность становления. Сократ-младший, как? Как ты говоришь? Примечание. Апельт дает в этом месте истолковывающий перевод. Другая часть искусства измерения направлена на неизбежную сущность становления. Конец примечания. Чужеземец. Не кажется ли тебе естественным называть большее большим лишь в отношении к меньшему и меньшее меньшим лишь в отношении большего и ничего иного? Сократ-младший, да, кажется. Чужеземец, далее. То, что превышает природу умеренного, и то, что превышаемо ею как на словах, так и на деле, не назовем ли мы действительно становящимся? Ведь именно этим более всего отличаются среди нас плохие и хорошие люди. Сократ-младший, это очевидно. Чужеземец, значит, нам надо считать двоякой сущность великого и малого, и двояким суждение о них, и рассматривать их не только так, как мы говорили недавно, в их отношении друг к другу, но скорее, как было сказано теперь, одну их сущность надо рассматривать во взаимоотношении, а другую в ее отношении к умеренному. А для чего все это? Хотим ли мы знать? Сократ-младший, как же иначе? Чужеземец, если относить природу большего только к меньшему, то мы никогда не найдем его отношение к умеренному. Не так ли? Сократ-младший, так. Чужеземец, но таким образом не погубим ли мы и сами искусства, и все их дела, а заодно не уничтожим ли мы и политика, и ткацкое искусство, о котором шла речь? Ведь все они остерегаются того, что превышает умеренное или меньше него, потому что усматривают в этом не пустяк, а помеху делу, сохраняя таким образом меру, они совершают все хорошее и прекрасное. Сократ-младший, конечно. Чужеземец, ведь если мы уничтожим политика, наш поиск царственного знания зайдет в тупик. Сократ-младший, да, совершенно. Чужеземец, значит, подобно тому, как в софисте мы вынуждены были признать, что существует несуществующее, ведь к этому привело нас рассуждение, и сейчас нам, видно, придется сказать, что большее и меньшее измеримы не только друг по отношению к другу, но и по отношению к становлению меры». Ведь невозможно, чтобы политик или другой какой-либо знаток практических дел был бесспорно признан таковым до того, как по этому вопросу будет достигнуто согласие. Сократ-младший: «Значит, надо как можно скорее это согласие установить». Чужеземец: «Ну, дело это, Сократ, еще более трудное, чем то, а мы помним, каким долгим оно было. Впрочем, справедливым будет следующее предположение относительно того и другого». Сократ-младший: «Какое же?» Чужеземец: «А вот какое». Впоследствии для точного пояснения главного вопроса понадобится изложенное нами сейчас. А что оно для нашей ближайшей цели вполне хорошо и достаточно, мне кажется, прекрасно поможет нам понять следующее положение. Надо считать, что для всех искусств в равной степени большее и меньшее измеряются не только в отношении друг к другу, но и в отношении к становлению меры. Ибо если существует это, то существует и то. А если существует то, значит, существует и это, и не будь какого-нибудь из них, не было бы ни того, ни другого. Сократ-младший: «Это верно, но что же дальше?» Чужеземец: «Ясно, что мы разделим искусство измерения, как было сказано, на две части, причем к одной отнесем все искусства, измеряющие число, длину, глубину, ширину и скорость путем сопоставления с противоположным, а к другой – те искусства, которые измеряют все это путем сопоставления с умеренным, подобающим, своевременным, надлежащим и со всем тем, что составляет середину между двумя крайностями». Сократ-младший: «Ты назвал два огромных раздела, сильно отличающихся один от другого». Чужеземец: «То, Сократ, что люди изысканного ума говорят иногда, полагая, будто произносят нечто в высшей степени мудрое, а именно, что искусство измерения направлено на все становящееся, это самое мы сейчас и сказали, ибо все, что относится к области искусств, каким-то образом причастно измерению». Но люди эти, не привыкнув рассматривать подобные вещи, деля их на виды, валят их все в одну кучу, несмотря на огромное существующее между ними различие, и почитают их тождественными, а также и наоборот, не разделяют на надлежащие части то, что требует такого деления». Между тем, следует, когда уже замечаешь общность, существующую между многими вещами, не отступать, прежде чем не заметишь всех отличий, которые заключены в каждом виде, и наоборот, если увидишь всевозможные несходства между многими вещами, не считать возможным, смутившись, прекратить наблюдение раньше, чем заключишь в единое подобие все родственные свойства и охватишь их единородной сущностью. Однако об этом, а также обо всем избыточном и недостаточном сказанного будет довольно. Сохраним лишь выделенные нами здесь два рода измерительного искусства и постараемся запомнить, что они собой представляют. Сократ-младший: «Постараемся». Чужеземец: «Ну что ж, перейдем теперь к другому рассуждению относительно того самого, что мы ищем, и обо всех вообще обстоятельствах подобного рода бесед». Сократ-младший: «О каком рассуждении ты говоришь?» Чужеземец: «Если бы кто-нибудь спросил нас относительно беседы, касающейся изучения грамоты, когда задается кому-нибудь вопрос, из каких букв состоит некое имя, ради чего предпринимается это исследование? Ради самого предложенного вопроса? Или ради того, чтобы стать более знающим во всех вопросах, которые могут быть поставлены? Как бы мы на это ответили?» Сократ-младший: «Разумеется, чтобы знать все, чужеземец. А как же обстоит дело с нашим исследованием политика? Предпринимается ли оно ради него самого или же для того, чтобы стать более сведущими в диалектике всего?» Сократ-младший: «Разумеется, ради последнего, чужеземец, в самом деле. Ведь никто, находясь в здравом уме, не стал бы гоняться за понятием ткацкого искусства ради самого этого искусства. Однако, думаю я, от большинства людей скрыто, что для облегчения познания некоторых вещей существуют некие чувственные подобия, которые совсем нетрудно выявить, когда кто-нибудь хочет человеку, интересующемуся их объяснением, без труда, хлопот и рассуждений дать ответ. Что же касается вещей самых высоких и чтимых, то для объяснения их людям не существует уподобления, с помощью которого кто-нибудь мог бы достаточно наполнить душу вопрошающего, применив это уподобление к какому-либо из соответствующих ощущений. Поэтому-то и надо в каждом упражнять способность давать объяснение и его воспринимать. Ибо бестелесное, величайшее и самое прекрасное ясно обнаруживается лишь с помощью объяснения, и только него. И вот ради этого-то и было сказано все то, что сейчас говорилось. Упражняться же, чего бы это ни касалось, гораздо легче бывает в малых вещах, чем в большом. Сократ-младший: «Ты великолепно сказал». Примечание. Сравните. Том 3. Филеб. О чистых удовольствиях, получаемых от геометрических фигур, красок и звуков, то есть бестелесных предметов. Конец примечания.